В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный, тем, что крупные усы сквозили у него, как у мертвого, в общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показалась Иския, Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножья чего-то сизого Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами из-под вуль вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером по счастливой случайности представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош собой и странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянутая и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачонку и все разговаривавшую с нею. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути, и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшие желания, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду. Так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портей и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов, мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски «Go away, via, via». Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой, облачное малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля, потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий до подножья, окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк капли на горизонте, на бегущих внизу по набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленные движения по людным узким и сырым коридорам улиц среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев, или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же, величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранным кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами, и чье-нибудь снятие со креста, непременно знаменитое, в час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно. Ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов, а там снова приготовление к обеду, снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереница шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством, разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.